«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.06. Приветствую всех. Меня зовут Сергей Рыбко. Я и вы сегодня свои вопросы задаем Дмитрию Несветову, члену Совета Московского городского отделения «Опора России», экономисту. Дмитрий Александрович, здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро.
Сейчас до эфира мы выяснили, что мы Дмитрия Александровича отвлекли от сегодняшних мероприятий последнего дня Гайдаровского форума. Ну, значит, у нас будет возможность обсудить то, что было заявлено и сказано на первых, в течение первых двух дней. Вообще, для нашей публики вчерашняя новость, главная, наверное, с этого Гайдаровского форума, это такое красное полотнище. Анатолий Чубайс призвал на Гайдаровском форуме повысить цены на электроэнергию. На самом деле, конечно, заявление главы Роснана звучало несколько иначе. Вы не против, если мы с этого начнем, а потом уже по каким-то прочим заявлениям, тоже любопытным, которые там прозвучали, там, ну, начиная с премьера Дмитрия Медведева, продолжая Голикова, в общем, много кто о чем успел сказать, что сказал на самом деле Анатолий Чубайс и что в заголовках трактовалось как призыв Чубайса повысить цены на электроэнергию. Анатолий Чубайс сказал, что сейчас цены на электроэнергию в России ниже в два раза, чем в среднем в мире. Это приводит к неэффективному расходованию энергии. Получилось так по двум причинам, по мнению Чубайса. Одна причина — девальвация рубля, вторая — антинародная реформа электроэнергетики, создание рынка в электроэнергетике, конкуренция на оптовом рынке. Переломить этот тренд, разумеется, решение тоже Чубайс предлагает, можно воспитательными мерами. Невозможно, уверен Чубайс, как раз наоборот, извините, это я уж читаю коллег, невозможно воспитательными мерами этот тренд переломить. Низкая цена на электроэнергию равна энергорасточительности. Короче, пользователи, потребители электроэнергии нехорош, он энергорасточителен. Я верно понимаю, что Анатолий Чубайс говорит о рядовом пользователе, то есть не о промышленном, а вот о гражданине, который у себя жжет электроэнергию почем зря и платит за нее копейки.
Ну, вы знаете, я должен, во-первых, уточнить немножко, что...
Я догадывался, да.
Сказано это было в определенном контексте. Ну, понятно совершенно, что вот вы начали с красного полотнища. Ну, у нас, собственно, фигура Анатолия Борисовича, она давно уже красное полотнище сама по себе.
Я это имею в виду, да.
А учитывая то, что на этот раз на Гайдаровском форуме в целом обсуждения и вообще разговоры, дискуссии и прочее протекают довольно вяло и, мягко говоря, без позитивчика, без вот таких ярких, особенно эпатажных заявлений и высказываний, то вот новостные ленты ухватились за эту... часть, вот за это выступление, за эту реплику Чубайса. Значит, я был на этой панели, и поэтому могу сказать вот что. Речь шла в целом о ситуации в российской экономике, потому что Гайдаровский форум преимущественно обсуждает темы внутренних пружин, трендов там, и закономерности того, что происходит в нашей экономической жизни. И вот это красивое понятие энергорасточительность возникло в связи с, собственно, некоторым сопоставлением макроэкономических параметров, а именно, что объем потребления энергии в стране, в том числе и в связи с тем, что она не очень дорогая по мировым меркам, это действительно так, при отсутствии роста остается на... при экономического роста, я имею в виду, остается в некой вот в абсолютном выражении на уровне констант. Это означает, что расти мы не растем, а электроэнергию потребляем столько же, сколько и потребляли, грубо говоря.
А почему есть... это плохо? Если, ну, если уровень потребления остается стабильным, то, в общем, это не кажется таким уж пугающим.
Дело в том, что давно уже и на словах, и на деле, ну, во всем мире преимущественно на деле, а у нас, к сожалению, на словах уже несколько, ну, с десяток лет, еще с президентства нынешнего премьер-министра, речь идет об энергоэффективности. И то, о чем говорил Чубайс, прежде всего говорит именно об этом, что весь мир переходит к гораздо более энергоэффективным технологиям, а у российской экономики и ее субъектов заинтересованности в применении энергосберегающих технологий нет, просто объективно нет.
Ну, потому что дешево,
потому что это недорого, и потому что, ну, как бы вот нет такого внутреннего стимула и инвестиционного, и экономического, и всякого иного для того, чтобы вот как-то вот соответствовать этим трендам. И с этой точки зрения, ну, как бы вот этих чисто экономических резонов, Чубайс совершенно прав. И так как нет стимула, потребление остается на том же уровне, цены невысоки, действительно невысоки, роста нет, таким образом, энергорасточительность, энергии в стране много, энергоносителей тоже, недры большие, поэтому вот никто как бы системно ни на бытовом уровне, ни на макроэкономическом не заинтересован в том, чтобы применять энергосберегающие технологии.
Ну вот то, что я успел и смог прочесть по мотивам этого выступления Чубайса, там как будто все-таки речь идет именно о рядовом потребителе. Слушатель Дмитрий в Телеграме, в общем, тоже на это примерно обращает внимание. Пусть переходит весь мир и наши производственники, причем тут физические лица и наши квартиры, и наши электроприборы. Ну, просто цитата тоже из того же Чубайса. «Богатые платят больше, бедные платят на том же уровне. Это сердцевина стратегии, которая была очевидна еще 10 лет назад». Ну, то есть, как будто ввести какой-то, что ли, дифференцированные тарифы на электроэнергию именно для рядовых пользователей.
Об этом речь? Совершенно верно. Это была вторая часть этого заявления, всего этого дискурса. Но в основе были, скорее, все-таки макроэкономические соображения, о которых я тоже сказал. Ну, а выход на самый горячий сюжет, а кто, собственно, должен, а, экономить, и, б, за это платить, или платить за то, что это достаточно не экономично все пока, применяется, этот вопрос, естественно, возник. И оратор сразу и довольно быстро оговорился, что вообще, так как корень, один из корней этой проблемы состоит в том, что сама по себе энергия дешевая, это означает, что нужно что-то сделать с ценовой политикой в области энергетики. Но быстренько отыграл назад, что да, страна все-таки у нас не богатая, прямо скажем, бедные, поэтому уж самые бедные платить больше точно не должны, а платить должны зажиточные. Имеется в виду, я предполагаю, что не столько частный потребитель, потому что дифференцировать его по
статусу... Сколько оптовые потребители.
Сколько что называется, сбытчики, да, то есть оптовые операторы этого рынка и крупные производственные субъекты, которые потребляют энергии много, и по специальным очень часто соглашениям с оптовиками и с бытовыми компаниями имеют специальные цены, которые иногда не соответствуют рыночным. Это правда, так есть. И я полагаю, что Чубайс имел в виду в первую очередь именно это. Он неплохо разбирался в этом рынке, действительно, он занимался в течение нескольких лет, десятка лет его приватизации, об эффективности и успехах этой реформы. Понятное дело, говорить довольно сложно, потому что у нас, в принципе, это не очень сформировано по базовым параметрам рыночная экономика. И вряд ли тут можно говорить о вине Чубайса и тех людей, которые этим занимались. Но дело не в этом. Дело в том, что действительно говорить о том, что на рынке, вообще в области энергетики и энергосбыта, энергопотребления у нас главенствует рынок, это, конечно, совершенно чрезмерное допущение. И в связи с этим, так как не рынок определяет ценовые параметры, а есть тарифная политика, которая определяет во многом государство, есть специальные договоренности между производителями и потребителями и посредниками между ними. В связи с этим, естественно, вот для того, чтобы, так как никто не заинтересован в том, чтобы употреблять меньше и эффективнее, при отсутствии роста. Вот возникает эта ситуация с ценами и с ценовой политикой.
А просто иллюстрации ради, чтобы все-таки, вот, несмотря на это ваше подробное разъяснение по поводу того, что было сказано там на форуме, ради иллюстрации, 51-й, Чубайс, главный душитель российской государственности, восклицает 251-й, СБСБ, если, слушатель наш, если продолжить логику Чубайса, давайте еще в поликлинике в очереди брать деньги с бабушек за вход, с богатых бабушек. Ну и дальше в таком духе, если Чубайс действительно заботится о народе, он, наоборот, предложил бы снизить цены вдвое, что вполне реально, утверждает 09-й, это настроение, которое возникает после цитат из Чубайса. Чуть более, может, конструктивные сообщения. 251. У нас холодная страна, нужно отапливаться, поэтому нужна энергия. Ну, кстати, если действительно сравнивать с теми же европейскими потребителями, учитывая, во-первых, их количество, учитывая климат, это принципиальный момент, что вот мы такой большой рынок потребления, и плюс у нас еще холодно, действительно.
Не, ну, конечно, холодно. Факторы климатические и инфраструктурные, и просто масштаб страны, он требует...
Ну, это не доделает такую расчетов. Поправку, что, мол, ну, ребята, давайте вот исходя из этого предложим нашим потребителям вот такие более комфортные условия, более комфортные тарифы.
Ну, вот. Ну, строго говоря, все-таки тарифы для потребителя, для частного потребителя, да, удерживаются государством довольно давно и, в общем-то, в комфортной зоне, потому что индексаций, системных и серьезных индексаций не происходило довольно давно, они только выравнивали свои цены относительно макроэкономических процессов, в первую очередь инфляционных. Поэтому тут как раз трудно правительство обвинить в пренебрежении к потребителю. И здесь вот опять же вот восприятие, к сожалению, очень такое через призму, что называется, через призму личного отношения к конкретному персонажу, к конкретной площадке, на котором это было сказано. Еще раз, вопрос потребительских цен, это была совсем не центральная тема в этом обсуждении. Более того, подробно это не обсуждалось вообще. Когда речь шла о изменении ценовой политики относительно бедных и богатых, в первую очередь имелся в виду не бабушка в поликлинике и не частный потребитель, а, ну, скорее, субъект экономической активности, хозяйственной деятельности. Mm. И здесь, конечно, еще много о чем можно говорить. Я, например, не считаю, что цены на... Вот лично я, меня не убедила, по крайней мере, эта дискуссия в том, что сегодня мы стоим перед необходимостью повышения тарифов в какой бы то ни было области, и в энергетической в том числе, независимо от того, насколько эффективно используется электроэнергия сегодня. Сегодня не те времена для того, чтобы играться с тарифами, издержками хозяйствующих субъектов, в том числе через повышение тарифов на электроэнергию. Наоборот, нужно включать стимулирующие механизмы, в том числе через тарифную и ценовую политику, для того, чтобы хоть каким-то образом подтолкнуть развитие. Но это другая тема. Что касается конкретно этого сюжета, еще раз, мне кажется, что он занял столько медийного внимания.
Благодаря фигуре спикера.
Во-первых, благодаря неоднозначному восприятию спикера, а во-вторых, в связи с, ну, в общем, довольно спокойным, необычно спокойным течением сюжетов, обсуждений и высказываний, и дискуссий на Гайдаровском форуме на этот раз.
Я понимаю, что есть риск усложнить эту обозначенную тему, но я все-таки от форума отвлекусь, надеюсь, на мгновение, обращусь к сегодняшней публикации в «Коммерсанте». Я верно понимаю словосочетание «новая генерация» по отношению к энергетике, как словосочетание, обозначающее вот именно реорганизацию этого энергокомплекса, модернизацию энергокомплекса. Вот «новая генерация» — это про то. Просто там в сегодняшней публикации «Коммерсанта» со ссылкой на совет рынка, есть, оказывается, есть такой регулятор энергорынков, о котором, в общем, не часто приходится читать, они прогнозируют рост оптовых цен на электроэнергию именно за счет того, что государство вменяет производителям электроэнергии вот это вложение в новую генерацию. Да, на 18% может подорожать выработка электроэнергии вот для производителей. Этот параметр и вообще вот с этой стороны как-то на ситуацию на энергорынке там на форуме успели посмотреть, или это вот сегодня только цифра появилась? Ну, мне кажется, на 18%, если подорожает для производителя, то, в общем, ну, все это заметят, в том числе и рядовые потребители, в том числе и промышленные потребители.
Ну, дело в том, что Гайдаровская площадка, вообще панели Гайдаровского форума, это те места, где много шариков запускается, такого рода информационных, да, пробных, те, которые являются поводом для дискуссий. Говорить о том, что какие-то конкретные инициативы и предложения родились в результате обсуждений на Гайдаровском форуме, я бы не стал. Потому что все конкретные вот и реальные цифры, и конкретные инициативы возникают, как правило, в недрах правительства, администрации президента и комитетов и аппарата Государственной Думы. Что касается генерации, да, этот аргумент существовал всегда. о том, что мы вот должны все-таки как-то серьезно думать о изменении тарифной политики в области энергетики, потому что энергетическим операторам, субъектам этого процесса, нужно инвестировать не только в действующие производства,
а в модернизацию.
Но и в новую, новая генерация в этом смысле. Это создание практически, это не просто модернизация текущая, там, условно говоря, обслуживание. Это создание новых мощностей для производства энергии. То есть, либо достройка действующих и увеличение количества агрегатов, вырабатывающих энергию, либо строительство вообще новых элементов инфраструктуры, генерирующей инфраструктуры. Это, конечно, чрезвычайно затратная вещь, инвестиционно емкая. И очень часто, много лет, особенно после завершения реформы, когда вот этот рынок как-то распределялся, причем устаканивался он чрезвычайно непросто, как мы помним. И вот нам все время объясняли, что изменение тарифной политики связано в первую очередь, прежде всего, с тем, что энергетическим операторам необходимо инвестировать в новые мощности, в новую генерацию. Здесь очень много по этому поводу мнений, согласий и несогласий. Где-то, наверное, это оправдано, создание новой генерации, где-то нет, в связи с тем, что мы не очень-то растем по этой части, и особенно не работают механизмы энергоэффективности. Поэтому, да, эта тема, несомненно, обсуждалась. Вообще про энергетику на этот раз было много разговоров. Я думаю, что за отсутствием повода говорить о более таких макроэкономических сюжетах, про энергетику было множество панелей, и на каждой, естественно, я не был, но речь шла именно об этом, о том, что вот как бы все-таки, так как государство определяет тарифы, то как бы что все-таки нам делать с тарифами, чтобы и не бабушек не обидеть, и генерацию не упустить, новую генерацию.
Но вывод по возможности пока ничего не делать.
Ну, по крайней мере, никаких системных решений не принято, и я считаю, что будет плохо, если тарифная политика изменится под давлением вот этого энергетического лобби, которое у нас очень мощное, в сторону такого серьезного или заметного увеличения. Не те, повторяю, как мне представляется, времена, когда это можно делать, причем такими скачкообразными способами, вот, в том числе вот с приведенной вашей цифрой 18%, мне представляется она совершенно несоразмерная ни с чем. Ни с реалиями, ни с потребностями рынка.
А вы за примерно 20 минут нашего разговора уже трижды сказали, что вообще-то скучноват был форум в сравнении с тем, как прежде он работал и нас всех развлекал. Хорошо, давайте тогда так. У меня, разумеется, есть свои заготовки по мотивам того, что мы средства массовой информации себе утянули в публикации. Там доминировали, конечно, вот рассуждения о том, что Чубайс призвал, на самом деле не так, повысить цены на электроэнергию, и все цитировали зампреда ЦБ Швецова, который поругал русские сказки. Может, вернемся к этому, может, не успеем. Вы, как участник тамошних мероприятий, укажите нам на что-то, что мы, в общем, все пропустили, но вам кажется, что в этом не самом на этом не самом увлекательном форуме нам следовало бы вообще-то заметить. Что там такое было?
Ну, очень коротко я все-таки в двух словах скажу, чем Гайдаровский форум отличается от всех остальных. Отличался. Сейчас идет 10-й Гайдаровский форум, то есть это та площадка, к которой уже привыкли, причем и эксперты, и экономисты, и участники рынков, и государственные сановники. Это единственная, пожалуй, крупная площадка экспертного характера. То есть, причем самого широкого профиля, там, где эксперты, члены правительства, экономического блока, в первую очередь, и практически никто из них никогда не пропускает этот форум, включая премьер-министра. Премьер-министр всегда его открывает, но все уже последние годы это точно. Это единственная экспертная площадка, где, как правило, говорят достаточно откровенно, ну, как бы при закрытыми дверями, конечно, форум открыт абсолютно, но, тем не менее, возникает ощущение, что это единственная площадка, где более-менее публично члены правительства и ведущие экономические эксперты могут поговорить о макроэкономике, о внутренних процессах, происходящих в хозяйстве страны, и о тех серьезных трендах, которым все эти вещи подвержены. Степень откровенности, степень остроты этих разговоров всегда была очень высокой. Что касается, ну, чтобы не тратить... Да, в отличие от других форумов, он действительно и широкий, чрезвычайно широкий по своим интересам, и экспертно очень глубоко заточен и представительный, да. В отличие, скажем, от отраслевых форумов, которые там работают с более узким содержанием, и от статусно там, как это помягче сказать, статусно-медийных, что ли, которым является, скажем, сочинский или санкт-петербургский. Задача там не экспертного характера, а совсем другого.
Так что вот, мы прослушали дальше? Что мы упустили?
Ну, мне кажется, самым таким затравочным было выступление как раз премьер-министра.
Регуляторная гильотина.
Регуляторная гильотина и толщина омлета. Все это выглядело достаточно эффектно, но эффект смазался довольно, вернее, так сошел довольно быстро, потому что что, собственно, было сказано? Было сказано, если убрать все вот эти вот эвфемизмы и яркие образы, сказано было то, что экономика российская, вот те сегменты, которые еще более-менее в рынке работают, а их осталось немного, чрезвычайно зарегулировано, чрезвычайно. Он назвал цифру в 9 тысяч, премьер-министр, я имею в виду, в 9 тысяч нормативных требований, которые сегодня действуют внутри экономики. Я добавлю от себя, что по нашим представлениям, по опорским, их гораздо больше, их там до 2 миллионов, об этом речь уже тоже заходила, что существует около 180 только видов государственного контроля, действующего сегодня для бизнеса, и так далее, и так далее. То есть об этом говорилось много раз.
Много лет.
Много лет. Это уже превратилось в такую вязкую мантру.
Почему тогда это интересно сейчас?
Это интересно сегодня. Почему и быстро схлынула эта волна? Потому что для этого были использованы довольно яркие образы, которые должны были как бы вернуть тему в медийное внимание.
Но... Коротко, извините, давайте слушателям просто поясним, что сочетание регуляторная гильотина означает, что значительная часть вот этих надзорных каких-то требований и ограничений, да, которые существуют, предлагается в течение этого года, там, по-моему, даже цифра, дата какая-то называется.
До 1 февраля 2020 года.
А, 2020 года. Вот отсечь просто на раз. Это вообще возможно? Там еще приводятся цифры... примеры других стран, там, в процентах, в Мексике за 9 месяцев 2000 документов, 54% существовавших каких-то регуляторных этих норм отменены, это просто не выглядит даже так умно. Ну, вот представьте, 54% норм отменено, да. Вот это звучит как-то не... Это звучит наглядно, но не умно. И что, у нас вот так же это будет работать?
У нас более печальная история, более грустная, потому что об этом всерьез как бы, и с точки зрения степень серьезности уже доходила даже до поручений правительства и отдельным министерствам и ведомствам, вся эта история вот в системном виде как бы началась, повторяю еще раз, вот третий раз повторяю это слово «как бы», еще в 2016 году, когда все получили соответствующие распоряжения, но вот по тем данным, которым располагает предпринимательское сообщество и ассоциации в частности, за последние полтора года было отменено примерно около 20 норм, если не более, ну, там чуть больше этих двух десятков. То есть процесс идет чрезвычайно сложно, тема поднимается многократно, говорится о ней на каждой более-менее вменяемой встрече с предпринимателями, но бюрократические механизмы столь сильны, что пока, по крайней мере, эта ситуация не сдвинулась никуда. Эффективность этой работы, эффективность принятия решений с оптимизацией нормативной базы, регулирующей вот бизнес-процессы, к сожалению, чрезвычайно неэффективно. Это признают все, поэтому поговорили полдня об этом, и как-то волна схлынула. Поэтому все эти разговоры... Опять же, гильотина. Что такое гильотина? Гильотина – это резкий, острый способ...
Убрать неэффективные, анализа, устаревшие.
Ну, для того, чтобы понять устаревшие и
неэффективные, надо анализировать.
Нужно проанализировать. В связи с их огромным количеством, во-первых, и с колоссальным сопротивлением бюрократии, потому что совершенно ясно, это их кормушка, их работа, их, что называется, источник паркинсонового роста, скажем так, они, конечно, будут сопротивляться до последнего. И поэтому говорить о гильотине можно сколько угодно до тех пор, пока... не будут приняты действительно на самом высоком уровне с вменяемой абсолютно управленческой волей некий набор, целый корпус решений, связанных с тем, чтобы проанализировать действительно всю нормативку, причем распределить ее по видам контроля, определить, какие необходимы, какие нужно дорабатывать, какие нужно ликвидировать. Это колоссальная работа, и я не думаю, что в течение года, учитывая вот те факторы, о которых я сказал, это реально. Поэтому бизнес, послушав все эти разговоры про толщину омлета, честно говоря, не вдохновился.
Это Дмитрий Несветов, член Совета Московского городского отделения «Опора России». Говорим о Гайдаровском форуме. Продолжим после новостей.
Хороший вопрос.
11:37. Продолжаем разговор о Гайдаровском форуме. Беседуем с Дмитрием Несветовым, членом Совета Московского городского отделения «Опоры России», который участвовал в мероприятиях форума. Все-таки я попросил вас в конце предыдущей получасовки указать на какие-то моменты форума, которые мы, журналисты, очевидно, пропустили. Вы все-таки заговорили о выступлении премьера, о регуляторной гильотине. Это мы заметили и как-то это обсудили. Что мы все-таки обошли?
Ну, скажем так, конечно, центральной темой, содержательной темой Гайдаровского форума все дни это была тема экономических, финансовых, управленческих и прочих условий, обстоятельств и нюансов исполнения майского указа президента, теперь один. Майские указы были в 2012 году, а вот в прошлом году, ну, видимо, для того, чтобы отличался от 2012, все это сконцентрировали в одном указе, и теперь это называется один указ, майский указ президента, в котором вроде бы как заложены основные параметры нашего экономического развития, задачи, целевые характеристики и так далее, и так далее. Поэтому то, о чем говорили ведущие эксперты и, естественно, и в первую очередь члены правительства, это была тема исполнения майских указов.
Уточните, пожалуйста, я либо не понял, либо пропустил 12 нацпроектов, да. Они вот там в указе.
Там. Там. Окей. Там задано несколько целевых параметров, к которому эксперты поначалу отнеслись довольно весело, ну, и так, дружно весело, но правительство – это организация не очень веселая, поэтому они взяли под козырек, и вот спустя полгода, примерно чуть больше, на Гайдаровском форуме начали обсуждать конкретные шаги по реализации. А параметры такие, ну, часть их много там, но основные, которые обсуждались активно, это вопросы ускорения экономического роста до среднемировых.
Прям зевнуть хочется, извините.
Экономический рост – это то, что касается нас всех. Потому что вот несколько лет, чтобы не рассказывал нам Министерство экономического развития и правительство в целом, страна и ее экономика пребывают в глубочайшей стагнации. В глубочайшей. И как вот они там борются за 0,1%.
Да,
в год. Но на самом деле это никаких драйверов экономического роста сейчас в экономике нет. И это очень плохо. И то, что происходит в головах наших сограждан, то, каким образом активизировалась опять миграционная ситуация в сторону, что называется, намерения отъезда из страны, во многом, в том числе, связано с общей экономической ситуацией. Так вот, среднемировые параметры – это очень высокие цифры роста по нынешним нашим временам, которые сопоставимы с 2000-ми годами в целом и в среднем. Это 3 там с лишним процента, и каким образом этого добиться, как этого достичь, обсуждалось на форуме довольно активно. Более вменяемые, что называется, целевые показатели, ну, один из таких более понятных, к вопросу о Чубайсе. У нас, как мы понимаем, 19 с лишним, почти 20 миллионов сограждан живет за чертой бедности. В майском указе указан параметр до 2024 года сократить число бедного сегмента как минимум в 2 раза. Сегодня что такое 20 миллионов? Это примерно там 13%. Это много.
Да.
Для такой богатой страны, как Россия, это чрезвычайно высокие цифры и высокий параметр. Так вот, эти темы обсуждались, это обсуждал и на уровне всех вице-премьеров, и финансового вице-премьера, и социального вице-премьера, на всех панелях, в которых они участвовали, обсуждалось это довольно подробно, и поэтому в первый же день, скажем, экспертное сообщество привлекло внимание заявление вице-премьера социального по поводу того, что вот по поводу вот этого целевого параметра, что нужно понизить планку бедности в стране в течение 6 лет.
То есть не снизить количество бедных, а понизить планку.
Снизить количество бедных.
А-а-а.
Так вот, в результате выступления оказалось как раз-таки, что вице-премьер предлагает изменить параметры оценки, что очень важно. Это вызвало некоторые вопросы, это не очень попало в медийную сферу, но все, в общем-то, удивились такому подходу. А речь шла в выступлении вице-премьера о том, что, ну, что такое прожиточный минимум? Прожиточный минимум – это параметр, который много лет тому назад в начале 90-х вынужденным образом временно вводился в экономический дискурс и в нормативные документы просто для того, чтобы не упустить эту тему бедности, особенно учитывая, что происходило в 90-е годы в стране и с ее экономическим укладом, со всеми этими перетрясками. Так вот, это понятие вроде бы как устарело, а мы основываемся на нем, оценивая бедность и небедность, и вот устанавливая все эти планки. Поэтому, друзья, призвал нас вице-премьер Голикова, давайте все-таки подумаем. И они в своем аппарате, в своих значит, управленческих пространствах, и вы, как эксперты, подумайте о том, как все-таки изменить характер, способ и инструменты учета бедности, потому что то, каким образом это происходило до этого момента, это устарело.
Ну, допустим, а что-то прозвучало как...
Ну, конкретно нет, конкретно ничего не, по крайней мере, развернуто представлено не было, по крайней мере, это не обсуждалось подробно. Но сама по себе идея борьбы с бедностью
через статистику,
через способы цифры и механизмы, инструменты оценки, это занятно. Это как минимум занятно, потому что, опять же, вот как очень часто бывает в последние годы в нашем экономическом дискурсе, особенно в исходящем от правительства, ну, вот разные реальности. Реальная реальность подменяется некой такой виртуальной и статистической, да, к сожалению.
Но все-таки, если задуматься, предложение вице-премьера Голиковой, так уж ли оно...
Нет, никто не сказал, что оно неразумно.
Да.
Оно, конечно, разумно. Экономические инструменты нужно шлифовать и делать более эффективными. Очень много нормативки у нас действительно устаревшие. От толщины омлета до там, параметров и оценок, связанных с теми или иными там, стратами и сегментами рынков и потребителей. Это все несомненно. Но борьба с бедностью – это как минимум не только шлифовка и совершенствование экономических показателей и инструментов оценки. Все-таки есть определенный набор необходимых управленческих действий, и прежде всего тот самый, который вызвал у нас у всех, вызывает и у слушателей наверняка зевоту, экономический рост. Так вот, драйверы этого экономического роста, механизмы запуска экономической, в первую очередь, инвестиционной активности, это вот то самое поле вопросов, которые ну, вот просто необходимо в этом что-то делать. Но вот обсуждение показало, что как-то вот, ребят, вот провялось, да, мы говорили с самого начала, показало, что вот те самые люди, которые должны как бы нести на вот эти идеи, эту активность, ну вот не вот мантрами все это заканчивается, какими-то заявлениями, заклинаниями, а конкретных инструментов, к сожалению, нет.
Вы готовы предположить или, может быть, согласиться с мнением о том, что это вообще кадровая история, то есть конкретно люди в правительстве просто не готовы брать на себя ответственность за те или иные решения. Они, может быть, и готовы их даже выработать, но просто не готовы внедрять, предлагать, запускать. Или правительство вообще не центр принятия этих решений, и в этом тоже проблема?
Да, я думаю, что... Ну, я бы не называл эту проблему кадровой, она скорее управленческая. И не случайно, что Гайдаровский форум проходит в стенах главной управленческой академии страны, в том числе и госслужбы. И очень занятно, когда в стенах этой академии практически на каждой панели говорится о невысоком качестве госуправления и об колоссальном отставании от, условно говоря, современных параметров государственного и муниципального управления.
Это недостаток компетенции или это недостаток ресурса
административного? У меня сложилось впечатление, что это не кадровая тема, и это не недостаток компетенции. Сегодняшнее правительство, ну, там, в основной своей части, особенно его руководители в экономическом блоке, люди чрезвычайно компетентны. Они очень хорошо понимают, как устроены государственные финансы, как устроены экономические процессы, каким образом ими нужно управлять и так далее.
А духу хватило только на пенсионную реформу.
Ну, и на повышение НДС.
Да.
Об этом сейчас поговорим. Кстати. Это вообще довольно комичная история, о чем говорилось немало, не очень громко, но немало на форуме. Так вот, я бы оценил эту ситуацию чисто как управленческий порог. За последние несколько лет, я бы даже сказал, там, десяток лет, поле принятия решений в экономических вопросах чрезвычайно сузилось. И есть два фактора, которые очень мешают серьезному поиску и нахождению инструментов и вот расковыриванию вот этих драйверов экономического роста и оживления экономики. Это вот вся геополитика, то есть все, что происходит вне зоны, что называется, внутреннего управления экономическими процессами в стране. То есть вот ситуация изоляции, ситуация санкционная. Кстати, очень важная вещь. Впервые, пожалуй, на таком официальном высоком уровне, это тоже попало
в новости. Было сказано, что санкции — это больно.
Было сказано, что санкции все-таки проблема. И сказал это, я видел, когда это было сказано. Это было сказано вчера впервые. Ну, по крайней мере, так внятно. Вчера утром на очень серьезной панели, в которой участвовал как раз вице-премьер Силуанов, вице-премьер Голикова и председатель счетной палаты Кудрин. Вот это такая была макроэкономическая важная очень панель, где было очень много участников. Так вот именно тогда Антон Германович сказал, и довольно внятно, что санкции — это проблема. Впервые, пожалуй. Но вот это та самая проблема, это тот набор рисков, которые чрезвычайно мешают на реализации правительством тех целевых параметров, которые заложены в, скажем, майские указы и вообще в, ну, как бы управленчески значимую необходимость какой-то активности. Что, то, что происходит с экономикой, это, конечно, чрезвычайно плохо. И в первую очередь это связано с тем, что там категорически отсутствуют инвестиции. Российская экономика и с внешней точки зрения, и самое плохое, с внутренней, чрезвычайно рискованное пространство для инвестирования. Поэтому тот уровень инвестиций, который существует сегодня, особенно учитывая, какие финансовые возможности при всей нашей стагнационной бедности и нераскрученности у нас все-таки есть, это колоссальная проблема. Люди, экономические субъекты, экономически активные субъекты,
не готовы рисковать,
не вкладывают деньги, считая риски чрезвычайно высокими. И это главная проблема. Так вот, проблема в том, что поле принятия решений в экономической и в общегосударственной сфере, поле очень сузилось, и правительство не всегда находится в его рамках.
Я за время этой передачи практически не призывал слушателей участвовать в разговоре. Вот сейчас это делаю. Напоминаю, смс-портал наш +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Пишите туда. В прямой эфир звонки будем принимать по номеру 7373 94 8. В общем, уже по широкому кругу тем мы пройти успели. Можете присоединяться, высказываться по поводу услышанного. Беседуем с Дмитрием Несветовым, членом Совета Московского городского отделения «Опоры России». Я вчера видел заголовки, но по ссылкам не пошел. Там было написано примерно такое: Алексей Кудрин предложил путь вывода страны из кризиса. В общем, что-то такое глобальное, как будто Кудрин сказал. Я, как правило, знаю, что за такими заголовками ничего путного не стоит. Коротко могли бы сказать, глава счетной палаты о чем вещал?
Ну, я не думаю, что что-то новое, конкретное было предложено Алексеем Леонидовичем на этот раз, но он был активнейшим участником дискуссии, вот этой самой дискуссии о исполнении майского указа, потому что еще вот та тема, которую мы еще не успели обсудить, связана с финансированием. Что такое, собственно, эти 12 проектов, и до какой степени
бюджет к ним готов?
Бюджет к ним готов. Более того, бюджет как раз-таки готов. Параметры заложены довольно масштабные. Я, например, давно не припоминаю, чтобы на 12 национальных проектов уже изначально, хотя параметры могут измениться в сторону увеличения, заложено примерно 9 триллионов средств из госбюджета, примерно до 4...
Это до 24-го года.
Да, на 6 лет. Из региональных, кроме того, предполагается привлечь частных и негосударственных средств в том объеме, в даже большем объеме, чем это заложено со стороны государства, с тем, чтобы вот и вчера, по-моему, Силуанов впервые произнес эту цифру, по крайней мере, до этого я не слышал, правительство рассчитывает, что на реализацию 12 национальных проектов будет найдено и инвестировано, потрачено до 28 триллионов за 6 лет. Это почти, ну, бешеные, конечно, бабки дополнительные, это 5 триллионов почти в год. При этом эти средства надо привлечь, и государство заинтересовано в том, чтобы внутренние инвесторы негосударственного характера нашлись, они все будут, всю свою активность разворачивать в эту сторону. И председатель Счетной палаты вчера довольно скептически отнесся к ряду параметров самих национальных проектов, и довольно обоснованно и содержательно, и к способам и инструментам привлечения их средств. Он усомнился в том, что в том случае, если не будет включены специальные стимулирующие механизмы для бизнеса, которые, в свою очередь, должны быть заложены в драйверы экономического роста, в некоторые, в элементы
там же
и
вроде есть
политики.
В этих проектах это вот все, что какие-то льготы.
Этого недостаточно. И Кудрин указывал на это, что вот все вот эти вот предполагаемые, пока, по крайней мере, инструменты, вряд ли будут работоспособны, потому что вопрос чрезвычайно масштабный, и средства большие, особенно сегодня, но средства, несопоставимые с рисками, это всегда вопрос чрезвычайно сомнительный. И более того, серьезно разворачивался вопрос, целый набор тем, связанных с правильностью и адресностью трат вот тех средств в рамках национальных проектов, как это предполагается сегодня. Поэтому конкретной программы никакой Кудрин не предлагал. Но,
просто указал на несовершенство этих...
Но содержательное участие принял, да, очень активное, причем явно совершенно его мнение имеет вес и влияние. И будем смотреть, как это будет преобразовываться и развиваться дальше.
Ну вот, почти в течение часа мы вам предлагали такое обозрение событий Гайдаровского форума. Давайте, что вы, я имею в виду слушатели «Говорит Москва», готовы по этому поводу сказать уже нам в ответ. Напоминаю, Дмитрий Несветов, наш собеседник. Дмитрий Александрович, наушники надевайте, пожалуйста. 7373948, номер прямого эфира. Здравствуйте, вы с нами. Алло.
Доброе утро.
Доброе утро, пожалуйста.
Я правильно понимаю нашего гостя, что он в целом согласен с той позицией, что да, президент замечательно в своем указе попросил сделать все хорошо, сделайте мне все красиво, сделайте мне, чтобы экономика росла, и все было отлично. Правительство сказало, нам нужно на это космическое количество денег, а в итоге они эти деньги... попробуют всеми правдами и неправдами собрать, с нас собрать с бизнеса какими-то очень сомнительными методами, а потом потратят на аффилированных лиц, то есть выдадут какой-нибудь проект какому-нибудь Ротенбергу, Вексельбергу и далее по списку.
Кстати, эти фамилии очень... Да. Спасибо, мы с вашей ясна, да, просто эти фамилии сейчас... упоминаются в каждом втором сообщении, которое нам в Телеграм приходит. То есть, да, будут у нас проекты, но давайте иметь в виду Ротенберги, Ковальчуки, и вот это все через запятую. Угу. Здесь этого много. Как прокомментируете?
Ну, собственно, я этого не говорил. По крайней мере, потому что вопрос начался с того, правильно ли я понял вашего гостя. Я имел в виду не это. Если очень коротко, глава правительства и глава государства хорошо понимают, что происходит с экономикой. И то, что заложено в майские указы вот последнего 2018 года, об этом говорит. Это первое. Второе. То, что нужно инвестировать в экономику, в ее инфраструктуру, в основные ее сферы, в драйверы экономического роста, это понимают все. И самое главное, что возможность для этого есть. У нас бюджет профицитный, и отсутствие эффективных инвестиций за последние годы – это огромная макроэкономическая проблема. Это второе. Третье. Качество того, что сейчас называется национальными проектами, как механизмы инвестирования в макроэкономику и в макроэкономический процесс, в структуру, вообще говоря. Сейчас вот качество всех этих документов, материалов и целевых параметров не очевидно. И Гайдаровский форум это показал, в том числе. Не только Гайдаровский форум, это обсуждалось и раньше. Окончательные параметры этих проектов пока еще недооформлены. Они оформляются и будут еще, как я понимаю, содержательно дорабатываться в министерствах отраслевых, но проблема тут скорее в постановке, и в этом смысле слушатель прав, в постановке, в привычности постановки механизма реализации такого рода проектов. У нас уже были национальные проекты.
У нас были программы, проекты.
Нет, были национальные проекты, их было 4 или 5 в прежнюю инвеституру. то есть того самого президента, который сейчас премьер-министр, но там есть какие-то, видимо, итоговые, результирующие по этому поводу соображения, но никакой серьезной макроэкономической сдвижки экономика не претерпела. Весь ужас и весь порог, с моей точки зрения, всех этих проектов, всего этого вливания денег, и об этом в том числе говорил Кудрин, состоит в том, что ошибочность, их, само по себе вливание ничего не даст без вменяемых целевых параметров, завязанных не на вот такие узкие какие-то механизмы контроля, а на принципиальное изменение структуры экономики. До тех пор, пока структурных реформ, в корне меняющих то, как каким образом экономика построена, как работает экономика, какова ее платформа, что, какие принципиальные процессы существуют в ней. Ну, говорить о том, что серьезно запускать рыночные механизмы с серьезными драйверами роста в экономике, где более 70% ВВП контролирует государство, ну, просто смешно. И все это прекрасно понимают. И все это не заработает в том случае, если вот все эти вложения, все эти инструменты, в том числе связанные с национальными проектами, не будут заложены на серьезное реформирование экономики, масштабное, которого не происходит, и никто, к сожалению, к этому не готов.
У нас около двух минут остается. Извиняюсь перед слушателями, которые звонят, просто у меня тоже вопрос созрел, не успел его задать. Вы коротко упомянули, что всем было как-то весело обсуждать влияние повышения НДС. И вообще, как обсуждалось это... инфляция на переходе года, как будто не произошло того роста, который все ожидали, как-то это все так размазалось между декабрем и январем, повышение цен, я имею в виду. И, в общем, ничего сверхъестественного не произошло. На форуме что было сказано об этом?
На форуме оценка произошедшего, ну, не считая, конечно, правительственных экспертов, совершенно однозначно. Это логика принятия этого решения
непонятна никому.
Просто никому. Потому что при профицитном бюджете, а в 2018 году, по моим данным, он доберется до 3 триллионов, профицит, я подчеркиваю, в стагнационной ситуации, в ситуации, когда обсуждается по-настоящему вопрос реформирования налоговой системы в сторону ее облегчения, опять же, для запуска хотя бы каких-то элементарных инвестиционных и общеэкономических драйверов, в этой ситуации повышать один из самых собираемых налогов без видимых причин на фоне еще громыхающей пенсионной реформы, это какая-то фундаментальная, как бы это помягче сказать, фундаментальная недодумка.
Но, может быть, общая... они предвидят какой-то грандиозный кризис, когда нам бюджет придется уже по сусекам опять отовсюду?
Увеличение налогов несовместимо с желанием стимулировать инвестиционную и общеэкономическую активность. Чуть-чуть затормаживается Китай сегодня, чуть-чуть со своих там 7-8%. Первое, что сделали коммунистические власти Китая, они масштабно понизили налоги. Ну, масштабно для Китая, конечно. Ну, да. И это, вот там люди это как раз ситуацию понимают. Непонимание всей этого маневра с НДС – это общее место вот в теме этого обсуждения.
Спасибо за разговор. Дмитрий Несветов, член Совета Московского городского отделения «Опоры России», был с нами. Приходите еще. Спасибо.
Спасибо большое.